Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская в студии. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о человеке, которого мы в основном знаем по роману «Тилюлиншпигель» – Вильгельм Оранский. Когда-то Голландия была великой страной, сейчас это маленькая Масипусенька.
Мне кажется, она и остается великой, потому что величие определяется не размером страны.
Но когда-то она ее даже не была страной, а была лишь испанской провинцией.
Да, вот в этом весь драматизм. Кем запечатлелся Вильгельм Оранский в истории? Это Вильгельм I, получивший прозвище «Молчаливый». Его жизнь совпала с тем, что называют революцией в Нидерландах, а точнее, освободительная война от Испании. Этот человек неразрывно с ней связан. Принц, граф Нассауский, принц Оранский, вождь революции. В общем, это так. Оказывается, в жизни может случиться и такое. Революция 17 века, ибо это было не только освобождение от испанцев, это борьба против того, чтобы какая-либо могучая, сильная центральная власть была в этих очень независимых областях Западной Европы. Об этом мы скажем.
Ну, это, как пишут в школьных учебниках, это первая буржуазная революция.
По сути, это совершенно правильно. Люди эти совершенно не ведали, что они совершают буржуазную революцию. Они боролись за освобождение от испанской власти, за то, чтобы иметь право быть кальвинистами, а не католиками насильственными, за свободу и независимость своих городов, за то, чтобы испанцы не обирали их до последней ниточки. И возглавлял это человек, принц, имеющий законный такой титул, граф по рождению, а принц он получил чуть позже. Что еще? Не очень удачливый полководец, хотя полководец и смелый человек, но очень умелый политик, мастер лавирования.
Тонкий
даже
дипломат.
Появился термин «оранжизм», потом его сменил «бонапартизм». Умение лавировать между интересами разных людей, умение скорректировать свою позицию ради достижения какой-то, ну, в общем, вполне достойной цели. И он это умел. Еще чем известен? Его потомки, начиная с внука Вильгельма III, на английском престоле, Оранская династия. И сам Вильгельм III, удачно высадившись в Англии, заняв престол, спокойно сравнил себя с Вильгельмом Завоевателем, когда нормандский герцог высадился в Англии, стал английским королем. Ну и, наконец, с 1815 года потомки этой самой династии, представители этой самой династии, короли и королевы Нидерландов. То есть это род не последний в Европе, очень заметный, очень замеченный, и поэтому вспомнить жизнь этого человека с кульминацией, с высшей его точкой, конечно, в виде революции, надо. Но началась она не с революции. Он, естественно, родился в 1533 году, 24 апреля, в городе Диленбурге, графство Нассау, Германия. Вот его наследственное графство.
Немец.
Да. Отец граф Нассау, мать графиня Юлиана Штольберг-Вернигородская. И титул принца он получил в 11 лет, к графскому вдобавок, от бездетного, умершего бездетным, кузена Рене. Принц Оранский от провинции княжества на юге Франции, в Провансе. Таким образом, у него самый обширный для Нидерландов владение, он самый богатый из нидерландских аристократов и человек, не лишенный разнообразных талантов, о которых сейчас будет речь.
Но надо сказать, что Нидерландов не было, собственно, а были испанские провинции.
Это не как были... они стали испанскими?
Да.
Это группа территорий в центре Европы. Когда-то провинции Рима, затем часть государства франков при Меровингах-Каролингах. В 11-15 это многочисленные мелкие герцогства и графства, которые формально, юридически, признают вассальную зависимость. Кто от германских правителей, кто от французских. По сути, оставаясь свободными, так эти, как бы делается реверанс. Я вассал такого-то. Реальной центральной власти там нет. Особая роль городов. Такие города, как Ипр, Гент, Брюгге, Великая Триада, вообще живут собственной жизнью. Это самоуправляющиеся такие центры. Антверпен, который, как говорят, мощный такой центр производства. Амстердам стоит на костях селедки, вырос на сельде, на торговле по морю. Это очень вольнолюбивая область. Они умели за себя постоять, они это доказали. Ярче всего в 1302 году, когда случилось так называемое Брюкское заутрение. попытался французский король всерьез подчинить Фландрию, расставил там, формально фландерский граф его вассал, расставил там французские гарнизоны. И вот горожане города Брюгге организованно на рассвете, как всегда по удару набата, аккуратненько вырезали французский гарнизон. Французский король явился с войском, чтобы проучить. И случилась битва при Куртре, которая вошла в 1302 году, том же, вошла в историю под названием «Битва шпор». Почему? 1500-2000 рыцарей французских пали. Ну, не меньше 1000
точно. От лавочников?
Это очень много.
От ремесленников?
И кто их перебил?
Да.
Пешее войско лавочников, мясников, оружейников, вы совершенно правы. И после битвы они сняли шпоры с этих рыцарей и сложили их в соборе, в алтаре, что вообще-то звучит несколько кощунственно. Но для них чувство национального самоутверждения было так важно, что вот в алтаре лежат шпоры. То есть они доказали, что умеют за себя постоять. И вдруг превратности исторической судьбы. В 15 веке они относительно признали над собой крыло такое, власть герцогов бургундских, которые рвались к тому, чтобы стать самостоятельными государями и государством. И это их устраивало, потому что довольно-таки бургундские герцоги сами не очень сильны. Но в 1477 году бургундский герцог Карл Смелый потерпел полное поражение от французского войска при Людовике XI, французском короле. И в итоге они оказались опять неизвестно при ком. Единственная наследница погибшего в бою Карла Смелого, Мария Бургундского, Бургундская тут же выходит замуж за Максимилиана Габсбургского из Германской империи. Объединяются, они оказываются как бы под Габсбургами, а их сын еще хуже. Их сын Филипп Красивый женится на Хуане Безумной, матери знаменитого императора Карла V, испанского короля Карла I, затем Карла V Габсбурга.
Священная Римская империя.
Они оказались в огромной империи. Все эти многочисленные свободные города, герцогства, графства, вся эта мозаика относительной свободы, она оказывается под властью. Да под какой?
Феодальная
Когда
империя.
Карл V разделил свою империю, отрекшись от власти в 1555-м, он Нидерланды вместе с Испанией соединил с Синей с Круглым. Нидерланды вместе с Испанией отдал своему сыну Филиппу II, самому фанатичному правителю Западной Европы в эту эпоху, фанатичному католику.
И любителю дисциплины.
Абсолютному любителю. И вот они с их традициями свободы, готовностью принять новую веру, у них очень сильно влияние кальвинизма, оказываются под этой властью. Вот что сделало со временем даже принца революционером.
Но принц относится уже не к нассауской аристократии, он к имперской аристократии этот род стал относиться.
Да, и дело в том, что детство нашего персонажа прошло при дворе Карла V. Поскольку вот историческая судьба, династические браки бросили эти независимые, вольнолюбивые земли под власть Испании, надо было с ней ладить. И аристократия пытается ладить. Вот, например, этот самый юный Вильгельм в юности,
как
в детстве. Как
Вилли.
Да,
еще совсем не молчаливый, да?
Совсем не молчаливый, нормальный мальчик. Отдан ко двору Карла V. Он там паш.
Мадрид.
Он в Испании. И он паш. Это придворная должность для аристократических юношей. Карл V его отличает. Он заметил юношу.
Я хочу только сказать, что у Карла V была вот эта сначала идея такой космополитичной империи. Он брал к своему двору аристократов из всех земель, вне зависимости от, тогда национальности не было, от происхождения, то есть аристократическое происхождение.
Была.
Имперский. Это была имперская аристократия.
Только он хотел стать над этим. Он сам изрек, что в моей империи никогда не заходит солнце. Это его формулировка, потому что у него хватило эрудиции и его глобалистических устремлений понять, что колонии в Новом Свете, в Америке, недавно открытой, в соединении с... Это, допустим, вот у нас на крайний запад, на восток, в соединении с немецкими землями, Нидерландами, и посерединке Испания, а еще Неаполитанское королевство на юге Италии, Это что-то невероятное, это уже реально приближается к размерам никогда не забывавшейся в Европе Западной Римской империи. Призрак этой империи, мощнее, чем какой-то тот призрак коммунизма знаменитый, бродил все тысячелетие Средневековья по Западной Европе. И он почувствовал, что он император, он действительно император, над такой империей, которая сопоставима, а в смысле американских владений превосходит былую Римскую империю.
Поэтому пажи из Германии, из Италии, из Англии.
Не глупая идея. Да. Она в сущности не глупа. Но человек предполагает, а Бог располагает. Вот, например, данный паж, начав как бы с верной службы ему, в итоге оказывается вождем революции против испанской власти. Что к этому приводит, мы сейчас увидим.
Он католик.
Он в семье мама и папа протестанты, а он католик, воспитанный при дворе Карла V. Думаю, что в глубине души никогда не переставал быть протестантом. Католичество принято для того, чтобы иметь возможность отдать этого мальчика в услужение наикатоличнейшему государю Карлу V.
Сделать карьеру.
То, как он потом, да, твердо от этой религии официально и открыто отойдет, и то, как он потом добьется не без труда эдикта, решения о веротерпимости редкого и ценного в эту эпоху, говорит о том, что его католические взгляды, может быть, просто привели его к тому, что не так уж важно, как ты веруешь, был бы Бог у тебя в душе. Редкое для этой эпохи убеждение. Итак, он служит при дворе, его Карл V отличает, ему как бы светит очень-очень большая карьера. Но в 1555 году его искренний покровитель Карл отрекается от престола.
Интересная история тоже.
Вильгельму 22 года. Вильгельму 22 года. Самая зрелость. Он хороший воин, он достаточно образован, он просвещен. У себя в стране, пусть небольшой, но очень важный, он лидер по положению, по богатству, по владениям и по крови. И он претендует, конечно, на эту карьеру. Он мог бы стать наместником в Нидерландах. И, видимо, об этом он и мечтал. Стать наместником испанской короны в Нидерландах.
Да, предел мечтаний, собственно.
И для родины это было бы очень неплохо. А он ощущал Нидерланды родиной. И для него было бы очень хорошо. Но Филипп осторожный, хитрый, недоверчивый.
Сын Карла V.
Сын Карла V, которому Карл отписал Испанию, Неаполитанское королевство и Нидерланды. Он не верит никому. Он всех опасается. И на всякий случай он такое принимает интересное решение. Официальной наместницей всех Нидерландов становится его сводная сестра Маргарита Пармская. Все-таки родная по крови. А Вильгельму он отдает в управление несколько областей. Утрехт, Зеландию, Голландию. Очень важно. Это и будут области.
Это северные
главные
области,
да, революционные центры, где победит революция. Он отдает ему именно эти провинции. Не самые богатые. Фландрия была гораздо богаче. Брабант тоже богаче. Но все-таки статус он имеет. Правитель этих областей, типа губернатора. Под властью наместницы. Тут он и получил свое прозвище «Молчаливый». Как сообщают источники, от французского короля Генриха II 22-летний Вильгельм узнал о страшных планах Карла V в отношении Нидерландов, о его плане превратить их в рабов. И все в нем против этого восстало, но он набрался сил промолчать. Иначе он не добрался до Нидерландов вместе с головой, только отдельно от собственной головы.
И он принимает должность штатгальтера, управителя.
Делает вид, что он все это принял, и что его карьеристские реальные устремления 22-летнего человека, лидера по положению, по происхождению, его как будто бы устраивает. На самом деле провинций там больше, он получил только 3, но и из этого человек, не лишенный талантов, сделает многое.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.